Собственно говоря, для чего же нам знать вообще, как наша душа устроена, из чего она состоит, как нам вообще быть кузнецами своего счастья? Вот именно для того, чтобы стать кузнецами своего счастья, мы должны знать, как наша душа устроена, потому что мы сейчас находимся в Ходеш Элуль, мы сейчас находимся в преддверии Рош ха-Шана, Нового года, и мы все надеемся на то, что Всевышний нам продлит нашу жизнь, даст нам здоровье, счастье, много сил, что у нас будут успехи, что все проблемы, которые у нас были, останутся в старом году, и вдруг чудесным образом они все решатся, все, кто должны были жениться, женятся, и всякие другие вещи хорошие с нами произойдут, родятся, женятся, да, поступят в какие-то учебные заведения, устроятся на работу. В общем, короче говоря, каждый человек полон надежд на то, что Безрат Ашем этот год принесет ему хорошие новости, какие-то хорошие события, да, вот. Но у нас всегда вот есть страх, да, всегда есть такая вещь, как называется страх перед будущим. Вот даже вот та тема, которую сейчас вот в конце затронули, вот была какая-то пара, и вот она рассталась, или вдруг-то такое случится, да, у нас всегда есть такой страх перед будущим, потому что мы понимаем, что в будущем на самом деле не находится в нашей власти. Мы не можем точно предсказать, что с нами будет. И поэтому вот этот вот период, да, перед Рош ха-Шаной, с одной стороны, он всегда наполнен таким ожиданием и надеждами, а с другой стороны, всегда есть такая небольшая тревога тоже, потому что мы не знаем, собственно говоря, что Всевышний нам присудит, что будет, да. Вот есть такой момент. Теперь мне кажется, что как бы для того, чтобы вообще достигнуть какой-либо цели в жизни, для того, чтобы продвигаться вперед, для того, чтобы у нас все было хорошо, очень важно всегда знать, каким способом я это делаю, как это сделать. Но еще даже до того, как, надо еще сначала знать, куда я иду. Одна из основных проблем, которые бывают у людей, что они не всегда четко себе представляют, для чего они это делают и что именно они хотят достичь. То есть вот эта вот неясность цели и неясность как бы... Прежде всего, неясность цели, я думаю. Неясность цели, а потом неясность средств, с помощью которых его можно достигнуть. Что я имею в виду, вот, например, глобально в этой ситуации. Да, мы все, Всевышний привел нас всех в этот мир. Для какой цели? Для того, чтобы мы были счастливыми. Вот он нас сделал для того, чтобы мы были счастливы. Это конечная, так сказать, конечная цель каждого человека – достигнуть счастья. Но при этом мы еще знаем, что есть еще какие-то цели такие духовные, которые мы слышим, что на самом деле мы пришли для того, чтобы работать над собой, чтобы усовершенствоваться, чтобы с помощью соблюдения заповедей выполнять желания Всевышнего. И как эти вещи между собой, собственно говоря, сочетаются? Как сочетаются вот такие странные вещи? С одной стороны, я хочу быть счастливой, а с другой стороны, я вроде бы должен еще и работать при этом, и еще делать то, что мне сказали. Как эти вещи могут вообще сочетаться? На самом деле, когда Всевышний пишет в Торе, да, когда написано в книге Дворим, в последней книге Хумаша, когда он пишет «Натати лха айом браха вэклала», «Я тебе сегодня дал благословение и проклятие, вэбахарта бахаим», «Выбери жизнь». То есть у нас, на самом деле, всегда есть свобода выбора, что точно со своей жизнью делать. Это мы всегда располагаем вот этой возможностью выбрать, что нам надо, что не надо. Да? И Всевышний хочет, вы бахарта бахаим, у нас просит, выберите жизнь, будьте, чтобы вам было хорошо. Вот если мы будем делать правильное решение, на самом деле мы будем счастливы. Если мы поймем, что на самом деле человеку приносит счастье, вот тогда мы и будем счастливы. И что же человеку приносит счастье? Мы говорим, приносит счастье насыщение его души. Вот когда мы прилепимся своей душой к Всевышнему, да, прилепимся, будем ощущать себя с ним одним целым, будем ощущать его любовь к нам, будем ощущать, что все, что он делает для нас, это хорошо, ну, тогда мы будем счастливыми. Теперь вопрос спрашивается, а каким образом мы можем вообще такой вещи достигнуть, как это реально? И вот тут у нас вступает в игру осознание тех инструментов, с которыми на самом деле Всевышний в этот мир нас спустил. У нас есть, скажем так, три основных инструмента в жизни, душевных таких, интеллектуальных, кроме тела. Ну, конечно, тело – это, так сказать, работник, который выполняет то, что ему говорят. А кто правит балом? Те, кто правит балом, это прежде всего наш разум, это наши эмоции и наше воображение. Чем отличается один от другого? Для того, чтобы разум, да, понять, что такое разум, можно вспомнить, что написано в Пиркей Авот. Там написано «Михахам роэт аналат». Кто мудрый человек? Тот, кто знает, что произойдет от его поступков. И мы на самом деле поймем, что наше счастье, наше благополучие в этом мире очень сильно зависит от того, насколько правильно мы можем просчитать последствия своих поступков. И вот именно этим умные люди от не очень умных или очень умных и отличаются. И каким образом люди могут просчитать последствия своих поступков? Это, конечно, результат опыта, человеческого опыта, накопленного как бы в жизни. Конечно же, есть люди, которые в принципе более способные, но эти способности можно развивать. Мы можем их развивать даже в наших детях. Чтобы мы должны, если мы хотим воспитать наших детей людьми умными, успешными и проницательными, то, как любая способность, когда мы ее тренируем, понятно, что исходные точки всегда разные. Есть люди, которые как бы большим разумом обладают и меньшим, более проницательные. Изначально дети. Вот посмотрите, я преподаю музыку, у меня приходят ученики. Иногда приходят такие глазки, знаете, вот остренький взгляд такой, сразу ребенок все чувствует, все понимает. А есть, которым ты объясняешь один раз, второй раз, третий, он не понимает. Да? Конечно, разум на учебу и разум на жизнь – это разный вид разумов. Но это те вещи, это те стороны нашей души, это те стороны нашего ума, которые мы развиваем. То есть та вещь, которую мы развиваем, она обычно становится более развитой. Та, которую меньше развиваем, она меньше развита. Точно так же, как это происходит в теле с мышцами там, и во всяких других умениях. Точно так же это происходит в разуме. То есть что на самом деле нам надо было бы развивать в своих детях, для того, чтобы они потом в результате стали соображать хорошо в жизни, стали такими смышленными. Один из способов развития умственных способностей наших детей – это с помощью вопросов. С вопросов и с помощью осознания, какие последствия бывают от тех поступков, которые они делают. Если есть какие-то родители, которые всячески у своих детей сводит на нет последствия их очень умного или не очень умного поведения, то такие дети, они с самого детства не видят связи между тем, как они себя ведут, и тем результатом, который они получают. То есть им кажется, что все, что происходит с ними в жизни, это случай. Либо это случай, либо они не берут за это ответственность, потому что всегда есть мама или папа, которые все уладят, даже если у них какие-то неприятности. И мне приходится подумать, а почему на самом деле у нас эти неприятности произошли? Или мне приходится подумать, а может быть, я сам себе на голову их навлек, и извлечь какие-то уроки для того, чтобы в следующий раз это не делать. Поэтому одна из вещей, которые мы как родители можем сделать по отношению к нашим детям, это давать им возможность периодически, ну, когда это не говорится о какой-то смертельной опасности или очень крупных неприятностях, периодически давать им возможность съесть последствия той каши, которую они сварили, так сказать, получить возможность расхлебать последствия своего поведения, приучить их брать ответственность за это, не давать им возможность спихивать вину на кого-то другого. Например, он опоздал в школу, это потому что ты меня вовремя не разбудила, или ты мне чего-то не дала на маму, да, или там уроки не сделала, потому что младшая сестра меня отвлекала, я не мог сосредоточиться, и потом в школе на следующий день его наказали. Да? То есть любая вещь, которая с ним происходит, вместо того, чтобы извлечь урок, что он может на будущее сделать для того, чтобы в следующий раз в эту ситуацию не попадаться, он, его ум настроен на то, чтобы найти виновников, на которые это можно спихнуть. Вот мы как родители не должны давать возможность этим делать. Ну а если, а что нам сейчас актуально это слушать, если наши дети уже все выросли, а нам уже 50 лет или 60, или мы еще замуж не вышли, а почему бы даже сейчас слушать эту лекцию? Собственно говоря, чем нам это помогает? Это нам помогает тем, что, как мы помним, кто у нас живет внутри? У нас живет внутри маленький ребенок, которого мы продолжаем пасти и воспитывать всю жизнь. То есть вот мы становимся такие взрослые, маститые, такие вот опытные, так много знаем, а внутри все те личности маленькие, которые, с которыми мы росли вместе, начиная там, ну, младенца не знаю, но с маленького возраста и до подростка, и до молодой такой женщины, и потом уже до зрелой, а потом уже до пожилой, вот все эти стадии этого возраста, они продолжают жить внутри нас, и периодически они подают голос. Периодически подают голос вот этот ребенок безответственный, который забыл тетрадки дома, и учительница его ругает, а он говорит: мне мама в ранец не положила. То есть он пытается спихнуть это на кого-то другого. То есть точно так же, как мы воспитываем своих детей, точно так же мы воспитываем самих себя. И на самом деле дети наши – это отражение нас очень часто. Почему нас так часто раздражают какое-то поведение нашего мужа, наших детей, каких-то наших родственников, учеников? Потому что мы в этом поведении как в зеркале видим себя. То есть Всевышний делает так, чтобы нас, те люди, которые мы встречаем на своей пути, это не случайно, те дети, которых мы получаем, это не случайно, тот муж, те обстоятельства, это каждый раз он нам дает, он делает такой подарок, как и все остальное, что он нам для нас делает, это подарок. Он делает нам такой подарок, что у нас появляется возможность воочию увидеть как бы еще раз какую-то точку, какую-то слабость в нашем характере, допустим, которую нужно переделать, немножко исправить, у нас появляется очередная возможность подумать о своем поведении. Но мы не хотим, как правило, думать о своем поведении. Вместо этого мы что делаем? Мы обвиняем кого-нибудь другого. То есть мы поступаем точно так же, как вот этот маленький ребенок. И в результате мы оправдываем ту самую поговорку, которую я изменила. Да? Мы говорили с вами о том, что есть известная русская поговорка, что умный учится на своих ошибках, умный учится на чужих ошибках, а неумный не учится. Я сделала к ней небольшое поправление, потому что на чужих ошибках не всегда ты можешь научиться, потому что это не та же ситуация, это не тот же характер, поэтому ты не всегда ты можешь действительно примерить поведение другого человека на себя. Это не всегда поучительно. А с поправкой моя пословица выглядит так, что умные люди учатся на своих ошибках, а дураки они на них не учатся. И сколько раз я вижу вот эту вот ситуацию, понимаете, когда люди первый раз женились, напоролись на что-то, второй, третий, четвертый, и вот так вот по бесконечности вот они по кругу ходят и снова вляпываются в ту же самую ситуацию, снова и снова наступают на те же самые грабли. И так урока и не делают. То есть вместо того, чтобы взять ответственность за свое поведение, вместо того, чтобы понять, а что, собственно говоря, приводит к нему, почему? Почему я все время попадаю в тот же самый, это называется на английском loop, в петлю, да, в петлю какая-то вот такая вот, круг, замкнутый круг, я снова в него попал. Почему я снова, это женщина, или если это мужчина, если это женщина, почему они снова ведут со мной так же? Потому что не сделали уроков из предыдущего и не взяли ответственность за свои решения. А как очень многие молодые люди в возрасте 60 лет на пятый брак, говорят, после свадьбы все станет на свои места. При том, что они уже 5 раз разводились, и оно все так еще на свои места и не встало. Но почему-то они полны оптимизма, что в 6-й раз это будет по-другому. Значит, одна из как бы критериев ума нашего и средств, как бы достижение счастья, средств достижения, продвижения в жизни, избегание ошибок. Это сделать выводы из какого-то своего неправильного поступка, из каких-то неприятностей, в которые я попала. Вместо того, чтобы искать виноватых в этом, оправдание себе, спрашивать себя ответственность, осторожно остановиться и сказать: да, я хозяин своей жизни, да, я кузнец своего счастья, да, я сделал ошибку. Знаете, мы все имеем право на ошибки, на ошибках учатся. Написано: «Шевы поль садик векам», 7 раз упадет праведник и встанет. Вот он становится праведником именно за счет того, что он падает. Это не то, что праведники встают. Не в этом соль, а в том, что сам факт, не только то, что он просто встает, а вот это само падение, оно учит человека какому-то опыту, но только в том случае, если человек с способен взять ответственность за свое поведение, что да, я это сварил, я ошибся, не убивать себя за то, что я сделал ошибку. Мы все люди на свете всегда делают ошибки. Так мы растем, так мы учимся. Если бы ребенок маленький никогда боялся бы упасть, он бы никогда не ходил. Вот именно благодаря этим ошибкам мы учимся правильно поступать, мы работаем над собой, и мы движемся вперед, но только при условии, что мы взяли на себя ответственность. Теперь одна из вещей, которая позволяет нам действовать согласно голосу разума, а не голосу чего-нибудь другого, это то, как мы истолковываем ситуации, в которые мы попали. То есть когда происходит, помните, что есть такая известная формула психологическая, которая называется на иврите «модель Ифрат». Она, значит, аббревиатура Ируа, Пируш, Региш, Тгува. То есть, когда происходит какое-то событие, человек его истолковывает. Согласно этому истолкованию у него происходит какое-то, вызывается какая-то эмоция, какое-то чувство. И согласно этой эмоции он уже действует. Это всегда, это универсальная схема любого поведения. Теперь, от кого зависит истолкование этой ситуации? От меня. Всегда ли мы отдаем себе отчет вот в самом этом процессе, как мы истолковываем ситуацию, как мы выбираем, как ее истолковать? И всегда ли мы отдаем отчет в том, что на самом деле у нас есть возможность менять это толкование, что мы можем его анализировать, правильно или неправильно. Мы можем его менять, если наше печальное истолкование, такое, как сказать, драматичное событий, приводит к тому, что каждый раз мы опять наступаем на те же грабли, получаем по голове и не понимаем. То есть мы опять-таки входим в этот луп. Вот одной из возможностей зайти вот в этот порочный круг и в нем крутиться, это когда мы даем какое-то неправильное, непродуктивное истолкование всему, что происходит вокруг нас. От чего зависят вот эти истолкования? Люди, они не то, что они заняты анализом своих мыслей и происходящего 24 часа в сутки. Мы не можем, это даже не, и невозможно, потому что человек, ну, надо периодически отдыхать, отключаться. Часто мы действуем на автомате, и это нормально. Мы не можем продумывать каждый свой шаг. Проблема заключается в том, что надо знать, какой у нас автомат. То есть с каким автоматом мы на самом деле живем? От того, какой автомат мы, так сказать, взяли на вооружение, от того, какие автоматические мысли нас посещают, что мы себе крутим в голове, без того, чтобы отдавать себе этот отчет, очень сильно зависит наше общее отношение к жизни, к людям. Очень сильно зависит наше ощущение счастья или несчастья, насколько нам комфортно вообще на этой земле, или мы все время в каком-то дискомфорте, стрессе, обиде, там, кто в чем находится. От того, как мы будем способны как бы вступать в взаимодействие с окружающими людьми. Это все очень сильно зависит от того, какие автоматы, вот эти мысли автоматически у нас находятся в голове. А откуда, собственно говоря, эти автоматы взялись? Эти автоматы, как правило, возникли в достаточно раннем возрасте, сформировались как реакция на то, что происходило дома. То есть иногда это бывают просто автоматы, переданные нам по наследству от родителей. Иногда мы сами их придумали в достаточно юном возрасте, и потом начинаем по этому автомату ходить. Какая проблема? А что, остается много времени и душевных сил на то, чтобы заниматься какими-то другими делами, а не постоянно анализировать, о чем я думаю. Все это время, пока вы чувствуете себя счастливыми, все это время, пока вам хорошо в жизни, и вы преуспеваете в общении с окружающими людьми, у вас хорошая атмосфера в доме, и вы хорошо воспитываете детей, вас любят сослуживцы на работе, вы полны ощущения счастья и благодарности всем Вышним за то, что в таком прекрасном мире вы живете. Действительно, вы правы, у вас замечательный автомат, вы одели, так сказать, такие очки с розовым оттенком, я не знаю, насколько он совсем розовый, но такие, с приятно радужным оттенком, и вы ходите по жизни, и у вас такое ощущение, какое все красивое, какое все зеленое, все прекрасно, люди вокруг улыбаются, и все замечательно. Ну, понятно, что этого никогда не бывает ни у кого 24 часа в сутки, 7 раз в неделю, но если по большому счету Это ваше ощущение. Если вы полны действительно энергии и радости, если вы ощущаете любовь к другим людям, к себе и к Всевышнему, значит, очевидно, ваш автомат такой очень, так сказать, все хороший и положительный. А если вы находитесь в ситуации, когда постоянно либо вы обижаетесь, либо на вас обижаются, когда у вас постоянно есть ощущение, что вам кто-то что-то не додал, что кто-то на вас как-то косо посмотрел, что вас не любят и не ценят и не уважают, и что в этом мире есть полно людей, скажем так, мягкие выражения будем выбирать, не самых положительных, не самых нравственных, не самых умных и не самых доброжелательных. Вот мы в таком вот состоянии живем. То мы должны понять, что то, что нам создает, с одной стороны, вот это ощущение на душе, а с другой стороны, программирует наше поведение агрессивное, видимо, или непродуктивное по отношению к окружающим, это те самые замечательные автоматы, которые у нас находятся. Я думаю, что вам всем знакомы люди, у которых по жизни очки, которые они носят, они черного цвета. То есть все им всегда не так. Если они вышли на улицу, то там слишком жарко. Если они зашли в офис, то там слишком холодно. Если даже человек им улыбнулся и сказал им «доброе утро», сосед или там просто в автобусе кто-то, то, наверное, он подхалим. Если им кто-то что-то подарил, то, наверное, это было по мифце, ему сдали третьи, знаете, как это бывает, шлишихи нам. И поэтому он мне это принес, и, наверное, у него это дома завалялось, и мне это было не нужно. Вот такие вот мысли, это то, что его посещает. В результате, во-первых, человеку очень плохо на душе. Ну, как-то кажется, что же мир наполнен какими-то отрицательными типами, которые его не ценят и не любят, и что-то от него все время хотят от него только урвать кусок. И в результате у него нет никакого желания никому ничего давать. Потому что когда он дает, у него включается автомат, что на самом деле эти люди его презирают и используют. И это то, что он видит. Понимаете, это то, что мы видим вокруг, это отражение тех самых автоматов, которые у нас крутятся в голове. И то же самое можно сказать и про супружество очень или не очень успешное. Когда нам каждый раз мы попадаем на какого-то человека, который нам кажется, что он нас постоянно использует, он нас постоянно унижает, он нас не любит, то, возможно, это тот автомат, который вы себе заложили. Разный. Автомат могут быть разные. Может быть, автомат «я недостоин любви», поэтому человек не видит, что те, кто хорошо к нему относится, он даже не в состоянии это воспринять. Он уверен, что они притворяются, что на самом деле они какую-то выгоду ищут, например. Или у человека крутится автомат, что на самом деле ему что-то положено. Он почему-то пришел в этот мир с ощущением, что все должны ему что-то. И не додают это. И понимаете, что любая реакция как бы на поведение окружающих, она каждый раз идет через призму вот этого автомата. Теперь я думаю, что очень важно человеку брать ответственность за свое настроение по жизни. Понятно, что за настроение сиюминутное 100% тоже надо стараться брать ответственность. И не думать, что это что-то, что спустилось к нему с небес. Потому что один и тот же факт можно воспринимать совершенно-совершенно по-разному. Вот даже пример, две мамы, вот неизвестный пример, две мамы родили в родильном доме. Одна женщина, к сожалению, родился ребенок с умственным, были тяжелые роды, и у одной из женщин родился ребенок, известный, как бы рассказываем истинную историю, которую слышала из первых уст. Две женщины, подруги, там, русскоговорящие даже, скажем так, учились где-то вместе, они попали случайно, так получилось, на каком-то, не на первые роды, вместе в роддом. И обе они пережили очень тяжелые роды. В результате этих тяжелых родов у одной из женщин родился ребенок, который из-за кислородного голодания у него церебральный паралич мозга, что, как вы понимаете, что-то им светит в дальнейшем с этим. А у другой женщины родился абсолютно здоровый ребенок, но пришлось сделать срочно кесарево, она мучилась, там были какие-то мучения. Теперь они восприняли вот это событие совершенно по-разному. То есть нам должно было объективно казаться, что женщина, которая родила обычным образом, но ребенка с церебральным параличом, должна была, наверное, быть на всю жизнь несчастной, должна была, наверное, обвинять Всевышнего, может быть, за то, что он послал, не дай бог, такое несчастье. Может быть, она должна была бить в грудь себя и говорить, что это ей послано наказание за какие-то ее грехи. В общем, она должна была себя есть, и она должна была быть в таком очень, как сказать, тяжелом состоянии, а та, у которой произошло вот это вот кесари хирум, да, срочное, и ребенка вытащили срочно, ребенок абсолютно здоровым родился, все в порядке. Ну, маме из-за того, что там срочная операция, понятно, что она не очень хорошо себя чувствует, сейчас мягко выражаюсь, то есть понятно, что она страдает, и все, но ребенок здоровый. И нам кажется, что эта женщина должна была, да, видев, вот подруга в одной комнате они находятся, что она видит, что у той произошло, что у нее произошло, она должна была благодарить Всевышнего и говорить: спасибо тебе, Всевышний, за то, что, несмотря на то, что я сейчас мучаюсь, но это было, имело смысл под собой, да, потому что в результате у меня родился здоровый ребенок, у меня будет все хорошо. Это то, что нам кажется. Но на самом деле это очень сильно зависело от того, что эти женщины себе говорили. То есть та, которая родился здоровый ребенок, но она мучилась, несмотря на то, что она увидела, что у других происходит что-то другое, она, как ни странно, стала завидовать той подруге, которой родился ребенок в степи, потому что она сказала: ты посмотри, как ты сейчас бегаешь. Конечно, ей приходилось бедной бегать, и ребенка из реанимации не выпускали. Ты как ты смотри, как ты бегаешь. Вот я со своим кесаревым даже подвинуться не могу. И вообще какой кошмар. И может быть нам надо подать вообще в суд на эту больницу. И на этого хирурга. И это была их халатность. Может быть они могли что-то там другое сделать. И вообще, в общем, обвиняла всех в вопрос. Может быть это Купатхалим. А может быть у нее было полно, как сказать, претензий. Она была совершенно не в состоянии посмотреть на полную сторону стакана. Смотрите, конечно, когда мы выиграли 1 000 000 шекелей в лото, понимаете, и при этом у нас еще и на работе все хорошо, и дома все здоровы, то не так сложно быть радостной жизнью и как бы радоваться жизни и благодарить Всевышнего. Когда происходят какие-то события, которые менее приятны, мягко выражаясь, да, или когда мы видим, что происходят какие-то события, в которых есть половина стакана полная, половина пустая, то наша, если мы хотим быть счастливыми, и если мы хотим быть благодарными людьми, потому что Всевышний, вы помните, что у нас есть возможность, говорили на одном из уроков, у нас есть возможность спросить у Всевышнего, у нас есть возможность благодарить Всевышнего. Так вот, когда мы просим, дай нам это, дай нам то, то включается в дело мера суда. А мера суда — это всегда вот сразу открываются все папки там в небесном суде, и так все там категории. Категория это как это, прокурор, обвинители, вот они там все начинают читать и решают, так, положено тебе, не положено. А если, например, мы просим, но перед этим и после этого мы благодарим, да, спасибо тебе, Всевышний, за то, что я вообще тут есть. Я вообще, ты мне вообще ничего не обязан. Просто за то, что я дышу. Просто за то, что ты мне эту душу мою вернул сегодня утром. Просто за то, что все здоровы или не очень даже. Но большинство здоровы. Даже кто-то один заболел. Да? Вот за все вокруг. Потому что ты мне ничего не обязан. То совершенно все по-другому. И тогда включается в дело, в меру милосердия вступает. И поэтому в этом случае нам дается не потому, что нам положено или не положено, а просто по мере милосердия. И вот это женщина, у нее хватило мудрости посмотреть на полную сторону стакана. То есть, да, не хватило, наоборот, не хватило мудрости посмотреть на полную сторону стакана. Вместо того, чтобы посмотреть, что в результате, слава Богу, вот ты рядом же, ты видишь пример, что это вещь, которая непонятна само собой. У тебя родился здоровый ребенок. Ты с полными руками выходишь из роддома. Хорошо, сейчас тебе сделают операцию. Хорошо, сейчас тебе непросто, ты плохо себя чувствуешь. Ты понимаешь, что тут есть вот половина стакана, которая достаточно полная. И ты можешь благодарить Всевышнего за это. Ты понимаешь, что если бы ты вместо того, чтобы думать, что хирург халатный и акушерка виноваты, сейчас ты на всех накатаешь телегу, подумать о том, что если бы эти врачи еще 5 минут потянули, ты бы получила тот же самый СИПИ, как твоя соседка по палате. Ты не понимаешь этого? То есть просто вот разум посмотреть, оценить ситуацию. Если мы правильно оценим ситуацию, то в результате и чувства у нас будут другими, и реакции у нас будут другими. У меня была ситуация, когда у меня была там шестой ребенок, у меня была отслойка плаценты, не дай бог, у меня была не один раз. И, в общем, там было страшное кровотечение. Я помню, я ехала в больницу тогда со всем этим. Я только молилась всем Всевышний, неважно, что сейчас будет, будут кесарево, не кесарево, там все останутся живы. Главное, чтобы все, чтобы ребенок остался жив, да, вот что там будет, да, неважно. Только оставь мне этого ребенка. Барух Ашем, я приехала тогда в Шарей Цедек, был такой русский врач, кому-то попадется, мамаш, я ему очень благодарна по сей день, доктор Плоскин. Он мне даже без кесарева смог этого ребенка вытащить. Но как вы можете догадаться, что когда стрессовая ситуация, и он действовал, скажем так, руками без помощи приборов, то, наверное, это было не очень сладко. Но мне это было абсолютно неважно, потому что я понимала, что человек делает для меня чудо, он мне помогает, он меня спасает. Да, и абсолютно, куда он мне мял, что он делал, мне было совершенно неважно. Барух Ашем, ребенок, мы сегодня уже 16 лет, все хорошо. Тогда меня привезли в палату. То после этого привезли еще одну женщину, и она приехала вся такая расстроенная, недовольная, говорит, так, сейчас я напишу телегу, у меня был совершенно ужасный врач, русский. Я говорю, как его звали? Доктор Плоткин, а что такое? Он меня так жал, он мне мял, он мне делал всякие вещи. Я говорю, слушай, он же тебе помог. Да, но уж лучше бы не помогал, мне было больно. Дорогая женщина, ты не понимаешь, что человек сделал тебе хесед? Было больно, пройдет, смотри вперед, смотри, какие последствия. То есть одну и ту же ситуацию люди могут интерпретировать абсолютно по-разному. Но что самое главное, что мы можем выучить вот от этой женщины Сипи, это было там какое-то количество лет назад, я просто знаю, там подруга, скажем так. Она с этим ребенком всю жизнь живет. Тоже же можно абсолютно по-разному относиться вот к такому. Да? Он, там, скажем, ему сейчас лет, наверное, 11. Он не сидит, не лежит. То есть он лежит, он не сидит, он не разговаривает, он ничего не понимает, он ничего не может есть нормально. Единственное, что он может делать, это что у него есть такой специальный аппарат дыхательный, который свистит каждый раз, когда дыхание перехватывает, и ночей, дней нету. То есть вся жизнь, она вокруг вот этого дыхательного аппарата примерно крутится. Да? Теперь вы можете себе представить, что эта женщина, у нее профессия хорошая, она могла бы на работу ходить, там что-то, карьеру делать, дети до, дети после. Теперь как эта женщина могла бы теперь смотреть на свою жизнь? Как эта женщина могла бы смотреть на свою жизнь? Как она могла бы, с каким настроением она могла бы ходить? Какую телегу она бы написать могла на тот бет-хулим, по причине которых, как могла она подумать, это произошло? Понимаете, от этой женщины нужно учиться. Сколько света, сколько радости и любви она излучает. Как она относится ко всем своим детям? Как, с какой любовью она относится к этому ребенку? Как она готова всегда поддержать любых людей, которые сталкиваются вот с подобным горем, что у них рождается больной ребенок. Вот просто учиться этому, понимаете? Человек взял свою проблему, которая у него была, да, сложность, и он сделал вывод совершенно другой. Он сделал вывод, зачем Всевышний мне это послал. Она же могла, например, подумать, он мне это послал как наказание за что-то, и всю жизнь бить себя рукой в грудь и расстраиваться. Если это действительно мы думаем, что есть какой-то поступок, который реально мы можем исправить, да, там, извиниться перед кем-то, скажем, мы думаем, что это кпида, это на русском, что кто-то на нас обижен, да, или, например, если мы думаем, что мы делаем какие-то нарушения, и за это нам прислали, мы можем это исправить, замечательно. Проблема всего этого чувства вины, она заключается в том, что люди продолжают себя есть за то, что они реально исправить уже не могут или вообще никогда в жизни не могли, за то, что они подозревают какие-то вещи, всегда есть вокруг какие-нибудь доброжелатели в кавычках, которые вам точно расскажут, за какой точно грех вы получили то, что вы получили. При том, что я не уверена, что они проходили стаж у Бабы Сали, и они действительно обладают пророческим даром. С чего они взяли, что они это знают? Почему им так кажется? Почему они делают именно такие выводы? Совершенно-совершенно непонятно, да? И вот учиться у нее, она всегда говорит это так: Всевышний мне дал этого ребенка для того, чтобы я поняла, сколько душевных сил нужно людям, которые с этим сталкиваются. И когда я это поняла, что это может быть очень большой помощью для людей. Она особо не может из дома отлучаться с таким ребенком, как вы можете догадаться. Сколько любви, сколько помощи, поддержки я могу оказать людям вот именно с помощью того, что я была на их месте. И она вот пользуется вот этим опытом для того, чтобы помочь другим. У нее гмах, что можно ей звонить и спрашивать, что делать, как делать, какими лекарствами пользоваться, какими врачами можно советоваться. И всегда у нее для всех есть доброе слово, всегда у нее есть какое-то утешение, всегда у нее есть какая-то поддержка. Понимаете, человек взял испытание, которое он прошел, не в прошлое, а в настоящее будущее. То есть он, человек пользуется вот этим пережитым опытом, сделал на основании этого выводы, что на самом деле в этом есть шлихут, в этом есть какая-то миссия. И то, что я как бы рассказывала про инвалида, тоже на каких-то уроках, на одном из, который потратил свою жизнь на то, чтобы добиваться всяческих улучшений в быте у людей-инвалидов на коляске. Вот он ездил во всякие инстанции, он добивался, и за счет этого вот стали поручни делать. Во всем мире, посмотрите, в Израиле тоже делают. Стали делать вот эти покатые такие входы для того, чтобы человек мог ехать на инвалидной коляске. Вместо того, чтобы говорить, смотреть направо и налево, видеть, как все танцуют танго и фокстрот, а он сидит в инвалидной коляске и сдвинуться без помощи филиппинца не может, он же мог в депрессии всю жизнь быть и только все время ворчать, почему, на что мне эта жизнь, для чего мне это нужно. Вместо этого человек понял, вот я сейчас на этом месте, где я нахожусь, у меня есть возможность почувствовать, что необходимо людям-инвалидам. Я могу сейчас на своем опыте понять это и сделать так, чтобы у других людей таких сложностей не было. Это называется дать столкование тому, что мне происходит со мной происходит в жизни. Энтони Робинсон, у него есть книжка, называется «Ляир это анак шебифним», про пробудить гиганта, да, анак это гигант, наверное, который находится внутри меня. То есть в каждом из нас находится на самом деле огромный потенциал сил. Вот у него есть 2 тома книжек, она построена в основном. Это не Робинс, это человек американец, он собирает у себя в спортивных этих стадионах, он делает свои шоу, потому что собирается несколько тысяч человек, там десятков тысяч человек, и просто в обычный, там, я не знаю, какой-нибудь концертный зал это не влезет. То есть он должен собирать стадионы на всякие свои шоу, на всякие свои вечера. И он занимается над тем, что он учит людей как быть счастливыми. И вот он там рассказывает историю про то, как после войны двое мужчин, летчиков, оказались в абсолютно одинаковой ситуации. И у одного и у второго там оторвало ноги, они остались парализованными, нижняя часть туловища у них стала парализована. Брали у них интервью, у этих раненых. Они были абсолютно в одинаковой ситуации. Что говорил один? Один говорил: зачем мне эта жизнь? Жизнь кончена, я больше ничего мне никому не нужно. Проклятая война, проклятые, я не знаю, полководцы, которые меня туда засунули, небеса, почему они мне это послали? Ну, в общем, на все у него были какие-то претензии, мы можем его понять. Но теперь его выбор, это до скончания до скончания его жизни, а в принципе, кроме ног, все остальное у него функционирует, поэтому без раташем жизнь можно до 120, он будет вот теперь проводить вот в этом ощущении своего собственного несчастья, несправедливости судьбы и горечи. Это то, что он себе выбрал. Каждый день, как бы с утра и до вечера, это то, что будет его преследовать, потому что это то толкование, которое он дал ситуации. А что сказал второй человек, который оказался точно в этой же ситуации, с точно такими же оторванными ногами, точно так же не мог ходить? Что он сказал? Барух Ашем, что Всевышний меня сохранил, что он дал мне возможность остаться в живых. Ноги у меня не ходят, но голова же у меня работает, руки у меня работают. Я увидел свою семью, я увидел своих родителей, жену и ребенка. Я могу еще что-то делать, я могу их обнимать, я могу с ними разговаривать. Человек смотрит с оптимизмом на ситуацию, которая у него есть, и он из того половины стакана, который у него есть, он выбирает, что в этой половине стаканов видеть, а что не видеть. У нас всегда вот есть эта возможность. Известная история про... Была такая женщина, ее звали, я уже не помню, как имя пройти, как бы личное имя, фамилия у нее была Вилич. Она написана в книге рекордов Гиннесса. По поводу того, что она упала, когда она была югославской доелит, это как стюардессой, она летала в югославских самолетах, а если вы помните, там кто еще помнит, лет 30 назад там были конфликты, вот как раз когда СССР распадался, там чуть больше 30, тогда Югославия, там очень многие страны Восточной Европы, их трясло, в Югославии там были борьба между Боснией, Герцеговиной, Сербией, Хорватией, там все передрались, и периодически всякие экстремисты с одной стороны взрывали, например, самолеты или еще какие-нибудь объекты стратегические другой стороны. И вот эта Вилич, она была там стюардессой на этом борту. И самолет взорвали, по-моему, это сербы или хорваты, сербские или сербы-хорватские. В общем, кто-то из них взорвал самолет, положили в него бомбу, самолет взорвался и упал. И упал с высоты, причем это было, когда они уже были посередине полета, то есть там, ну не знаю, километры были. И никогда в истории человечества люди живыми с такой высоты не оставались. То есть это было понятно, что то бы конец. Она каким-то образом, она там открылся парашют автоматически, что-то там, она запутался в корнях деревьев, она каким-то образом не упала на землю, но понятно, что все равно она очень сильно себя там повредила, понятно, что у нее все кости переломались, там у нее, где пришлось сделать очень долгую реабилитацию, там у нее осталась очень сильная травма по поводу такой страшной вещи, которую она пережила. Завидовать мы ей не будем. Но что сказала эта женщина после того, как это случилось, вместо того, чтобы сказать: «Барух Ашем, я осталась живой. Почему это произошло именно со мной? За что мне это послали? Как это несправедливо?» То есть вместо того, чтобы увидеть, с тобой произошло такое чудо. За что тебя послали, мы не знаем, кто за что нам посылает. Вот у нас была возможность как-то истолковать происходящее. А мы вместо этого... Вместо того, чтобы толковать его, увидеть вот это чудо. Как я вообще упав с 10-километровой высоты и осталась жива? Как такое вообще может быть? Она вместо этого смотрит на что? На вторую половину стакана. А почему я вообще тут оказалась? А как это несправедливо? А почему именно наш самолет должен был упасть? А может быть, должен был другой самолет упасть? Вот понимаете, мы, может быть, такие страшные вещи с нами не происходят, но очень часто вот мы себе вот этими истолкованиями, мы на самом деле это ничего продуктивного мы уже не делаем, да? А чувства, которые у нас возникают, чувства – это всегда результаты наших мыслей. У нас есть возможность на эти чувства влиять. Вы хотите быть счастливым, вы хотите быть радостным, вы хотите, чтобы у вас было приятное ощущение от жизни. Когда вам плохо, попробуйте проанализировать, какая мысль крутится у вас в голове. Что на самом деле так вам сильно портит вот это внутреннее ощущение? И поймите, что эту мысль вы совершенно не обязаны крутить. Вы можете теперь, нельзя мысли отгонять. Например, нельзя говорить себе: не думайте о черной обезьяне. Потому что как только я сейчас это сказала, про что вы подумали? Про черную обезьяну. Я не буду думать эту мысль. Но я, конечно, понятно, ее думаю. Что надо сделать, когда у нас крутится какая-то непродуктивная мысль, и она нас доводит до такого отчаянного какого-то состояния горечи, состояния неуверенности в себе. Нам надо поменять эту мысль на другую. Вот мы что-то думаем, да, какая несправедливость. Вместо этого вот сознательно подумать что-то другое, подумать: на самом деле ведь Всевышний меня любит. значит, это самое лучшее, что могло быть для меня. И у вас сразу поменяется ощущение внутреннее. Как только оно поменяется, точно так у вас будет ощущение в жизни лучше. Вам будет сразу хорошо. А что, собственно говоря, вы сделали такого? Только просто поменять вот эту мысль. Просто вспомнить о том, что все, что с нами в жизни происходит, это подарки. Это на самом деле так, поверьте. Все, что нам Всевышний присылает, это не наказание. И это не испытание, что он хочет посмотреть, что с нами будет, как мы в лужу в эту снова сядем. Никто не хочет, поверьте. Это все подарок, это все возможность стать лучше, поумнеть, осознать какие-то вещи, подняться на новую высоту, сделать правильный выбор, получить удовольствие от того, что я преодолела препятствия. Подарок, подарок, постоянные подарки с утра до вечера. Просто изменить свое отношение к этому, изменить свое толкование. Кто-то вам что-то сделал, сказал, почему берете это сразу на себя? Почему вы сразу должны подумать, она меня презирает, или я такой, я всегда неудачный, и начать обижаться на этого человека? И начать агрессивно реагировать, или начать плакать и расстраиваться, комплексовать, портить отношения. Зачем? Вы можете же вместо этого быть взрослым человеком, просто остановиться, посмотреть на это сверху и понять. Посмотреть на этого человека. Даже если он нас обижал, сказать, несчастная женщина, наверное, ей очень плохо в жизни, раз она так себя ведет. Поверьте, никто никогда не достоин того, чтобы к нему плохо относились. Априорно. Ко всем людям мы должны всегда относиться хорошо и по-доброму. Нет такого, что мы должны обязательно кого-то обидеть, кого-то ранить. Зачем? Зачем? Нет никакой необходимости в этом. Если вас кто-то ранил, ей тоже не было необходимости. Значит, эта проблема не в вас, а проблема в ней. А если есть проблема не в вас, а в ней, то этому человеку можно только посочувствовать. А если мы сочувствуем, то поверьте мне, что мы уже не расстраиваемся. А если не расстраиваемся, нам хорошо живется. То есть это совершенно имеет, так сказать, под собой почву. Следующий очень важный компонент нашей жизни – это наше воображение. Вот после того, как мы даем какое-то истолкование этой ситуации, очень часто мы даем и согласно тому, что мы эту картину придумали. Мы же на самом деле точно не знаем, что человек имел в виду, но мы за него как будто додумываем. Мы ему делаем психологический анализ бесплатно, без того, чтобы нам заплатили психологическую консультацию, мы его уже консультируем. Наверное, это сделал, потому что у него было тяжелое детство, и поэтому он должен так, и поэтому он никогда не умеет это, и поэтому... Мы уже начинаем фантазировать, мы уже придумываем историю его жизни, и, соответственно, к нему относимся. Да, я вот видела сейчас, что мне пишут, женщина Ева мне пишет о том, что шоу Энтони Робинса в Москве, книгу Ицхака Пентусевича. Да, Рав Пентусевич – это, как сказать, величина в НЛП. Те, кто имеют счастье, так сказать, ходить к нему на какие-либо... его тренинги, читать его книги, я даже знала, что у него есть книги, я думаю, что да, этим людям очень сильно, так сказать, повезло, они сделали правильный выбор своей жизни. Я стараюсь, чтобы люди действительно улучшали качество своей жизни. Вы знаете, я тоже в этом вижу такой, как сказать, шлихут. Мне это тоже дает очень большую радость. Если я вижу, что замечаю, что человек, которому что-то посоветовал, ему становится от этого хорошо, то мне тоже становится хорошо, поверьте. Значит, воображение, мы чисто очень согласно тем мыслям, которые мы, так сказать, придумали, вот этим автоматическим установкам, мы в своем воображении рисуем какие-то картины. И у нас не всегда хватает разума проверить, насколько эти картины подлинные. Воображение – это же мир фантастический. Это мир, который не имеет отношения с реальностью. А мы очень, мы как правило, вот нашу оценку реальности очень часто подгоняем под ту автоматическую установку, которая у нас сидит внутри. И мы уже уверены, что на самом деле это не воображение рисовало, на самом деле мы это видели. Мы на самом деле видели, какую гримасу она мне скорчила, когда она мне это давала. Да вы вообще в лицо не смотрели, когда вы это брали. Вы это додумываете. Делали интересные всякие эксперименты по поводу людей, насколько на них влияют, например, вопросы наводящие, насколько это искажает их восприятие фактов. Посадили группу людей и показали им фильм, в котором была очень... Машина очень-очень быстро ехала, там всякие факты происходили, быстро мелькали события. А потом спросили их, с какой скоростью машина врезалась в столб. Ну, поскольку люди не знали заранее, что их будут спрашивать. Один там сказал со скоростью 200 км в час, там, я не знаю, другой 60. И там спросили, какого цвета был столб, что точно сломалось у машины. Было очень много вопросов, которые были связаны с этой ситуацией. И люди, несмотря на то, что они не обратили на это внимание, да, они же смотрели фильм, они знали, что их спросят. То есть это была изначально группа людей, которые знали, что они сидят на психологическом эксперименте. Но они не знали, в чем точно этот психологический эксперимент заключается. Поэтому они, значит, сидели и смотрели. И вдруг, значит, дается шейлон, вопросник, и там, значит, с какой скоростью машина врезалась в столб, что точно, какие части машины отвалились, как столб, куда, на кого он свалился, кто от этого падения пострадал. Что было интересно, что там была достаточно большая группа, там было несколько десятков человек. Ответы были абсолютно разные. У кого-то 200 км в час машина гналась в столб, у кого-то 60, у кого-то 100, у кого-то столб свалился и убил там нескольких человек, у кого-то столб свалился и чудом никого не прибил, у кого-то машина смяла спереди, у кого-то разбилось стекло. Знаете, что было самое интересное? Что машина в столб не врезалась в этом фильме. Она вообще в столб не врезалась. Но люди, поскольку у них спросили вопрос, и спрашивают вопрос, то есть ответ. Если им сказали, что машина врезается в столб, значит, даже если они этого не видели, они своим воображением это додумали. Вы можете представить, насколько воображение у нас развито, если мы реально, если нас спрашивают какие-то вопросы, то мы найдем на них ответ. Поэтому, когда приходит супружеская пара на консультацию семейную, то я, если мы начнем их спрашивать, а что, собственно, вам мешает в поведении супруга? И начнем задавать всякие доводящие вопросы. А вот на самом деле, когда он к вам недостаточно уважительно относится, вас же, наверное, это задевает. А вот скажите, вот когда он, допустим, с вами грубо разговаривает, вы же чувствуете, даже если на самом деле до этого человек это не чувствовал. И даже если на самом деле таких уж сильно грубых разговоров нету, то вы понимаете, что сейчас они это додумают и расскажут, как точно на их чувства это влияет. Поэтому, если мы хотим действительно людям помочь, всегда старайтесь их фокусировать на положительные моменты. Скажите, а что вы чувствуете, когда муж помогает вам по дому? Знаете, я думаю, что будет очень мало людей, которые скажут, что он нам никогда в жизни не помогал. Но это бывают такие варианты, но они... более редки. Значит, я думаю, что голова работает в эту сторону. А вы что действительно чувствуете в этот момент? А что вы чувствуете, когда он вас внимательно слушает? А он меня никогда не слушает. Ну, редко, понимаете, да, когда слушает. Может, не в том количестве, которое мы хотим. Что для вас это дает? Вот когда начинаете спрашивать в положительном ключе, то человек начинает воображение и анализ, самоанализ, и воспоминания, они начинают работать в положительном ключе. Когда человек спрашивает в отрицательном ключе, то человек начинает в отрицательном ключе работать. Особенно если вы, знаете, приходится абсолютно здоровые люди, тоже делали, как сказать, эксперименты. Знаете, американские исследователи все уже исследовали. Пришли люди, приходили люди абсолютно здоровые к врачу на какую-то профилактическую проверку, без того, чтобы им сказали, что над ними делают исследования, совершенно наглым образом им говорили, у вас, вы знаете, у вас повышенное там, я не знаю, что там, содержание жиров в крови, у вас там сердце, так, у вас это, как вы себя чувствуете? Как? У вас нет никаких симптомов? Вы в этом уверены? Пойдите сейчас домой, проверьте, что с вами происходит. Вам нормально? И вот через неделю обязательно вернитесь, расскажите мне про ваше самочувствие. Приходят через неделю абсолютно здоровые люди, у которых все в норме. Вы знаете, я действительно стала чувствовать головокружение. В последнее время я чувствую какую-то усталость, разбитость. Да, даже подташнивает, у меня же шуманин, у меня же жиры там в крови, понимаете ли. Подташнивает стало, вот что-то колет в боку. У них такое количество симптомов появилось. А потом вы сказали о том, что у них на самом деле все нормально. И что они должны были потом с этим делать? Понимаете, что воображение работает согласно схемам. Так если нам другие люди могут направлять, если можем знать, с какой скоростью врезалась машина в столб, когда этого в фильме не было, то поверьте мне, мы можем себе тоже придумывать какие-то вещи положительные. Почему мы должны все время придумывать все отрицательные? Мы можем быть хозяевами своего воображения, мы можем его регулировать. регулировать его. Мы можем думать хорошее о том, что люди на самом деле очень довольны тем, что они с нами общаются. И тогда мы будем это видеть вокруг. На самом деле нас очень любят. И Всевышний нас любит. И то, что он посылает из любви к нам. И мы будем тогда это видеть. А если мы будем думать, что он нас ненавидит, то мы будем видеть это. И это исключительно наша установка, которую мы взяли себе в голову. И то же самое мы будем понимать, что если помнить о том, что в нашей душе у каждого из нас есть искра от Всевышнего. Я вчера в Битале давала лекцию на тему переходного возраста, и одна из женщин мне рассказала историю о том, что девочка в классе, учительница, классная руководительница, сказала о том, что у нее низкая душа. Можете себе представить педагогический дар человека, который умудрился такое сказать? Нет низкой души, у нас у всех высокая душа, мы все, без исключения, все созданы по образу и подобию Всевышнего, и мы должны это помнить. А может я гордец, если это подумаю? Нет, гордец, если вы будете думать, что ваша душа более высокая, чем у вашего соседа. Вот это называется гордыня. А самоуважение, это когда мы понимаем, что у нас высокая душа, и у него высокая душа. Миза михубад, михабед это бриот. Кто уважает, тот уважает других. Если мы понимаем, что у нас высокая душа, и у него дух высокая душа, и у третьего, мы будем видеть в его поведении то, что он там с уважением, относится, потому что мы в наших глазах достойны уважения. Понимаете? А я на самом деле червь такой, я только тут ползаю, да, и начинаю. А Давид Амелах тоже так говорил. Вы скажите, все остальное тоже, как Давид Амелах делаете, пили его уже чинили. До такого уровня надо дожить, чтобы мы могли себя с червями сравнивать и при этом хорошо себя чувствовать, понимаете? Мы же пока что еще, я надеюсь, не все думаем, что мы достигли уровня царя Давида. Безрат Ашем, в будущем, может быть, мы к этому придем. Но пока что мы еще туда не пришли, мы туда только движемся в этом состоянии. Да? Значит, нам это не подходит. Значит, нам надо, да, видеть положительные свои качества для того, чтобы и видеть их как инструменты, которые могут приносить радость людям, добро людям, добро нам, нашим близким. И тогда нам будет хорошо, и тогда мы будем счастливы, тогда мы будем благодарить Всевышнего за то, что он дает нам каждый день. А когда мы себя унижаем и думаем, что нам никто ничего не дал, и Всевышний нам послал недостаточно ума, и недостаточно талантов, и недостаточно красивую внешность, то мы не можем радоваться жизни, и мы не можем ценить то, что он нам дает, и мы не можем его благодарить, и мы не можем давать радость и счастье другим. Я вам всем желаю, чтобы Безрат Ашем у нас у всех в следующем году прибавилось мудрости, видеть хорошее в других и в себе, положительно оценивать ситуацию, уметь использовать сложности и трудности, которые выпадают на нашу долю, для того, чтобы извлекать из этого уроки и благодаря этим урокам становиться счастливыми самим и давать счастье другим людям.